Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И сегодня мы хотим продолжить обсуждение видеоролика, который недавно разошелся по всему интернету и вызвал бурные дискуссии. У нас уже делились своими мыслями двое священников, отец Александр Пикалев из Владикавказа и отец Игорь Прекуп из Таллина, священники Православной Церкви Московского Патриархата. И вот хотелось бы, конечно, услышать ваше мнение. Я напомню нашим радиослушателям в двух словах. Сюжет ролика состоит в том, что молодой греческий батюшка отказывается крестить девочку лет 4-5, которая, по-видимому, явно выражает свое нежелание креститься. Не то чтобы она плакала, но она как-то вот вертится, она отворачивается. И, судя по ролику, на вопрос батюшки, хочет ли она креститься, она отвечает «нет». Как-то пытается ее уговорить, она продолжает вертеться. В общем, видно, что ребенок не хочет. И батюшка снимает и петрохиль и уходит. Вот это вкратце. Мы не слышим перевода, мы не знаем, что конкретно там происходит, но, как мне кажется, вот этот ролик, он просто стал поводом, чтобы обсудить достаточно важные вещи, связанные с крещением детей. Вот были ли у вас в вашей пастырской практике подобные случаи, и что вы обо всем этом думаете?
Подобных случаев, я думаю, бывает у многих священников. Вот. Я могу назвать один случай, который стал таким прецедентным у нас в храме Весенний. Это было уже лет 7 назад, наверное, после чего мы стали вводить оглашение. И после введения оглашения таких случаев стало гораздо меньше. После этого я не помню, что такие случаи были. После того, как когда родители крестные пройдут беседы, что-то начинают думать, когда они на беседы часто приходят вместе с детьми. Говорит, вот у нас дети, говорит, куда нам деть? Прекрасно с детьми можно приходить, да, там сложно, приходится кому-то уходить, кому-то снова приходить, ребенок иногда бывает кричит, но это время, ребенок, родители, они себя ощущают в церкви, ощущают, что церковь – это их дом.
Ребенок как минимум привыкает к какой-то атмосфере, да, привыкает, да, да, к лицу священника, да, он для него уже не посторонний человек.
Совершенно верно, совершенно верно. Здесь вопрос-то очень простой, является ли церковь домом для этих людей или нет. В доме ребенок себя чувствует уютно и хорошо, а если это не дом для него, то как бы какие могут быть разговоры? Разговоры могут быть только с домашними. Церковь – это отношение между людьми, как людьми родными друг с другом, мы все братья и сестры. И мы все должны ощущать себя в общем доме. Если вот этих отношений нет, ну, это говорит вот о нашем кризисе церковности сегодня. Поэтому, конечно, из-за того, что вот такая проблема сложилась, что приходят крестить формально, относятся к крещению, к исповеди, к браку формально, ну, ко многим таинствам вот так вот относятся формально, в этом вся и проблема. То есть мы нарушаем заповеди отцов наших святых, и Иоанна Златоуста, и Василия Великого, и Григория Богослова, и Кирилла Иерусалимского, то есть тех вот известных отцов, которые создали систему катехизации, которые создали систему богословия. Если мы вернемся к их системе, к их системе ценностей, так вот лучше сказать, то таких проблем не будет. Я расскажу прецедентный случай, который у нас был, который вот с тех пор меня тоже обсуждали. Как-то, видимо, это было связано с каким-то вот таким, такой проблемой. Даже на рождественских чтениях я об этом говорил и спрашивал отцов, братьев, как вот поступил правильно или нет. А выяснилось следующее. Тоже ребенок себя вел очень, слово «ужасно» даже здесь не подходит. Даже вот то, что здесь написано, то, что в этом ролике, там ничего особенного на самом деле нет. Вот. И я тогда подумал, что...
А ребенок-то какого возраста?
Ну, годика 3-4 тоже. Угу. Я тогда подумал вот обратиться к родителям. А там была очень активная бабушка этого ребенка, которая очень так настойчиво пришла, говорит, давайте крестить, давайте. Вот. Причем у нас тогда в храме Весенний было две беседы огласительные. И, как я понял, кто-то из родителей был на двух беседах, но, видимо, ничего не произошло. потому что когда я спросил родителей, верят ли они во Христа, родителей, они сказали, что нет.
То есть по настоянию бабушки, собственно,
да. Все только. То есть все произошло по настоянию бабушки, но родители четко сказали, мы во Христа не верим. И после этого я сказал, тогда я крестить не смогу вашего ребенка. Если вы не исповедуете Христа как Бога и не хотите ребенка воспитывать в этой вере, то, естественно, я не имею права крестить вашего ребенка чисто канонически. Ну и вот отказал. Я считаю до сих пор, что поступил правильно, что здесь и разговоров никаких не может быть в данном вопросе. Поэтому я думаю, что вопрос решается очень просто. Там дело не в ребенке, дело в родителях. Если родители ощущают...
Ну, родители, допустим, вот эти родители, они на вопрос священника, возможно, формально и отвечали, что они, может быть, и верующие, мы же не знаем.
А поэтому я всегда спрашиваю, если вы верующий человек, у меня три простых вопроса. Расскажи мне 10 заповедей вот сейчас, потому что человек их не знает. Он, символ веры расскажи, и в чем суть евангельского учения. Очень кратко. Вот. Вот эти три вопроса, самых простых, формальных, которые требуют, ну просто вот как человек не знает математику, если не знает таблицу умножения. Все знают таблицу умножения. Ее выучить, таблицу умножения, гораздо сложнее, чем выучить символ веры, чем выучить 10 заповедей. Я вот эти три вещи спрашиваю, и поэтому если человек говорит, я верю, нужно, конечно, свою веру как-то рассказать, чтобы она действительно была верой, а не просто каким-то согласием. Потому что если спросить какие-то вещи, основанные на 10 заповедях, да, там про астрологию, там еще какие-то простые вещи, которые выводятся из 10 заповедей, про нарушение субботы. Если человек верит, а есть заповедь о субботе, как он в храм ходит, когда последний раз исповедовался, причащался. Ну вот такие, казалось бы, простые вопросы, которые говорят о том, где сердце человека, о чем он думает, на что он настроен, зачем он живет в этом мире. Оно все из этого вытекает, из трех вот этих вещей. 10 заповедей как основание для общечеловеческой нравственности. И потом символ веры как некоторый такой символ, который человек должен самые элементарные простые вещи знать. И евангельское учение. Вот и все очень просто. Как правило, 99%, увы, этих всех вещей не знают. Потому что если бы они знали это, если они знают это, они живут в церкви. Они ходят в церковь, и ребенок обычно у них крещен в 40-дневный период.
Вы же понимаете, что бывают случаи, когда люди приходят к Богу, а ребенок уже какого-то возраста. Да. Ну, 5, ну, 6, ну, 7. Бывает, причем, что приходит один из родителей, а второй не дает долго согласия, поэтому ребенок не крещен. И хорошо, вот приводят вам такого ребенка, и, допустим, мама там, она уже ходит в храм какое-то время, там год-два, она ходила на ваши беседы, она верующая и так далее. И папа вроде согласился, ладно, давайте крестить. А ребенку там 6-7 лет,
вот 5. Такого случая не было.
Нет, ну, допустим, давайте гипотетически. И ребенок всем своим видом показывает, что он не хочет креститься.
Ну, вот я думаю, что если... Вот я объясняю, что если родители приходят к вере, они сами меняются, они сами видят другие отношения, сами понимают. Одна из главных тем бесед, что Господь делает человека свободным, и что заставлять к чему-то принуждать, это не в христианской жизни, не в христианской вере. Поэтому, если ребенок противится, то, конечно, ну, действительно надо смириться как-то, начать по-другому посмотреть, почему противится, из-за чего. Как правило, это ребенок, это такое существо, которое всем сердцем открывается Богу, как правило. Если происходит обратное, надо задуматься, почему. Это какой-то такой вот симптом, такой какой-то символ чего-то нашего удаления от Бога. Значит, нужно как-то с этим что-то делать. Потому что я знаю много случаев, но не много, есть несколько случаев, так скажем, знаю, когда человека крестили насильно, вот в детском возрасте, при этом он был сознательным человеком, у него резкое отторжение от церкви. Резкое. То есть он даже не может перекреститься. Даже не может при этом общаться, может общаться с христианами, там быть, как бы вот тянуться всем сердцем вот к этой среде, при этом не может войти в церковь, потому что вот где-то произошло насилие.
Ну вот это батюшки об этом говорили, что это очень большой риск, потому что у человека даже на подсознательном уровне может вот образы, запахи, там еще что-то ассоциироваться вот с насилием, с принуждением и так далее.
Ну, мы знаем, как поступал митрополит Антоний Суржский. Он рассказывал о себе, когда его приводили в церковь.
Да, он падал в обморок.
Он как-то научился падать в обморок. Родители испугались и не приводили больше. Понятно, что это говорит тоже, опять же, об их церковности. То есть, что они вот просто приводили обрядово. Вот. А он уже потом пришел к вере. Из-за того, что они не совершили над ним насилие, что он воспитывали как-то в любви, видимо, все равно, он уже потом пришел сознательно к вере. Вот этот вопрос очень важный для христианина, потому что христианская жизнь, она ведь требует свободы, любви, надежды и послушания одновременно.
А вот это очень трудно, потому что вот свобода – это, пожалуй, вообще самое трудное, что есть в жизни вообще любого человека, и христианина в частности, потому что ну вот послушание это легче на самом деле.
Не знаю, мне кажется.
Ну, отдать себя в чью-то волю, пусть за тебя кто-то все решает. Все, вот по пунктам. Что ну, тебе делать,
понятно.
Как тебе жить, куда
а когда
идти.
Здесь нужно понимать, что такое свобода, вот, потому что послушание не может не быть связано со свободой, потому что понятие свободы очень широкое понятие. И есть понятие свобода выбора, вот, есть понятие там. Произвола, когда человек делает, что хочу, да, все дозволено. Вот. А есть понятие свободы, когда человек действительно свободен от чего-то. Поэтому здесь вот эти нюансы, они важны для разговора о свободе и о послушании. Потому что когда человек действительно свободно принимает послушание и осознает это как выбор свой личный, а не как бедство от проблем каких-то, да, когда он бежит от свободы. Вот здесь много тонких нюансов. Это целая тема для такая целая тема духовной аскетики и этики. Здесь именно происходит сочетание этики и аскетики. Потому что этика это связанная с поступками человека, как человек поступает по отношению к себе, по отношению к другим, по отношению к Богу, какой он совершает выбор, да. А аскетика говорит о том, какие человек в этом выборе совершает усилия. Поэтому если человек свободно выбирает послушание осознанно, он к нему пришел и его осознает, и в послушании уже совершает определенные поступки, определенные усилия, вернее, то вот эта свобода и послушание, они становятся как два крыла этого человека. Он свободно выбирает послушание и в послушании ощущает свободу. Вот так он и должен летать, как птица становится такой.
Ну, очень сложно о свободе послушания говорить в отношении детей. У нас вот с педагогикой христианской, мне кажется, очень, очень сложно все в церкви, тем более у новоначальных родителей, у новоначальных христиан.
Что сложно в этом?
Сложно в том смысле, что вот эта грань, где может быть еще какое-то принуждение, а в каких вопросах и в каком возрасте его уже не должно быть, потому что иначе это приведет вот к тому, о чем мы с вами говорили, к отходу человека и к отторжению его от церкви. Ну, вот, допустим, ситуация, да, вот ребенку там 5-6 лет, ну пусть 4 даже, и вся семья идет в храм. И приводит его в храм. Он говорит, я не буду причащаться, я не хочу. Отворачивается, уходит. Угу. И что вот тут родителям? Есть же искушение такое, ага, это воздействие бесов. Надо просто вот или уговорить, посулить чего-нибудь вкусненькое угу. после этого, да, или, допустим, вот ты сейчас причастишься, мы с тобой в зоопарк пойдем, или мы тебе вот такую-то игрушку купим. Либо угрозами. Вот попробуй только сейчас откажись, и да, не получишь того-то, 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 или вообще отшлёпаю. Или еще как? Ну, любая вот манипуляция такая.
Нет, вот эти проблемы связаны с тем, что мы часто не понимаем простой смысл христианской жизни. Что причастие есть трапеза Господня. Господь нас каждый раз призывает к этой трапезе. Если отец и мама вместе причащаются, то ребенок сам идет причащаться. Сам хочет.
Ну, а если не хочет вдруг?
Да, понимаете, вот
ну,
не может такого.
Ну, как жизнь у него такой, вот не хочется.
Нет, я понимаю, такое бывает.
Обиделся он в этот день на папу с мамой.
Я знаю, такое бывает, не надо заставлять. Это так же, как с едой. Если постоянно ребенка кашей кормить.
Насильно.
Насильно. Ну, понятно, что ничего хорошего. понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. И с причастием то же самое. Но я по опыту скажу, там, где есть любовь между родителями и ребенка, нет проблем. Значит, где-то есть отсутствие любви, значит, где-то есть насилие. Значит, где-то вот эта этика, христианская этика, очень серьезно нарушена.
Причем насилие это может проявляться ведь неявно. Нам вот иногда кажется, да, что насилие это когда шлепают, когда там в угол ставят и так далее. Насилие, оно ведь может очень тонким образом проявляться, да. И люди даже не очень понимают, что они осуществляют насилие. Совершенно вот даже манипуляция психологическая, это же тоже насилие.
Вот интересный случай из жизни Владимира Ловского, великого
да,
русского
вот
богослова.
Да, вот я вспомнила, расскажите.
Да, это. Когда он на самом деле детей наказывал храмом. То есть в каком смысле?
Нехожно, да, наказывал тем, что оставлял дома.
Дома, да.
Да.
Говорит, ты не,
это расскажите.
Да, ты согрешил, ну, не то, что согрешил, я не помню там, что было.
Ну, что-то плохо себя вел,
да,
что-то
как-то
такое.
Вот было
ты
что-то
на этой
такое.
Неделе плохо себя вел.
Да, вот как-то так, да. Ты на этой неделе себя плохо вел, ты не заслужил идти в храм. Понятно, что это было педагогически сделано, и, видимо, может быть, 1-2 раза было, что это не было системой. Но вот, видимо, вот этот поступок отца по отношению к сыну, что церковь и то, что ты в церкви, это некоторое достоинство.
Это обязывает это, к чему-то.
Да, и это тебя к чему-то обязывает, если ты этого, ну, как-то не, за, ну, не то, что не заслужил. Если ты недостоин, то ты должен нести епитимью, извините. Собственно говоря, суть епитимьи в том, чтобы вернуть достоинство человеку, чтобы он осознал, кто он есть на самом деле. И снова захотел исправиться и начать причащаться. То есть, почему человека отлучают от причастия, от церкви. Потому что он перестал быть достойным. А, вот, а когда мы как бы уговариваем ребеночка, давай причастись, давай там то сделай, вот, оно, конечно, нарушает сам принцип вот этого вот избранничества христианского.
То есть одно дело, когда ребенок понимает, что раз его с собой в церковь не берут, да, значит, церковь – это нечто все-таки желанное, как минимум, какое-то место, которое вот другие там его братья и сестры им разрешают, их берут с собой, а он вот такой вот изгнанник за то, что он плохо себя вел. Либо другой случай, вот как мне кажется, большинство наших родителей, они бы поступили наоборот, они бы сказали, так, ты себя плохо вел, вот сейчас с нами пойдешь, батюшке все расскажешь на исповеди, что ты вытворял всю эту неделю.
Ну, здесь каждый поступает так, как считает правильным, да, может быть, так тоже иногда для кого-то будет, ну, иметь пользу, потому
да,
что...
Да, ну, только не в виде наказания, там, сейчас ну, за ухо тебя возьму и поволоку тебя.
Ну, наверное, может быть, это, может быть, можно иногда сказать, а как ты вот на исповеди посмотришь в глаза батюшки, если у них отношения? То есть, опять же, должны быть хорошие, добрые отношения, построенные на христианской любви. И вот, если вот из этой логики родители могут сказать, слушай, ты вот сейчас так себя ведешь, ты там... что-то сделал там своему другу там, или там еще соседу, или еще как-то сделал. Как ты это на исповеди расскажешь, батюшке? Вот такой момент.
А он не подумает при этом, ну я и не расскажу тогда.
Ну, как бы я не знаю, здесь, это же все, мы сейчас начинаем
ну,
уже
да, это все
придумать,
в теории,
а вот если, да, кабы, здесь нужны конкретные примеры из нашей жизни. А вот из нашей жизни я могу только одно сказать, что если... родители вместе друг с другом живут в состоянии любви, то это все влияет на ребенка благотворно. Благотворно влияет. Ребенку от родителей надо только одно – любовь. Только она воспитывает, только она делает его правильным. Его поведение, она его гармоничным делает, она его эмоциональное, психологическое здоровье. И даже физический ребенок из-за этого меньше, меньше болеет, если между родителями есть любовь. Если в их сердце есть вот эта нежность друг к другу, теплота, несение тягот друг друга. Если каждый друг для друга готов сделать больше, чем для себя, вот если это происходит, то ребенок живет как вот в таком вот, купается теплой молочной ванне.
А если так случилось, что этого нет? Как один из родителей может это восполнить недостаток?
Да, и бывают проблемы. Ну, конечно, один кто-то может восполнить, да. Бывает, что вообще родители бросают детей. Тогда, может быть, милость Божия и другие люди, христиане, как-то восполнят. То есть вот этот принцип, что любовь только воспитывает, нужно про него не забывать. Это главный педагогический принцип. Если ее нет, если любви нет, то будет обязательно искажение. Ну, вы знаете все статистику, наверное, что большинство маньяков, они так или иначе потерпели очень серьезное насилие над своей личностью. Именно в детстве, детское насилие. Это статистика, и она здесь однозначна, здесь не нужно сомневаться, искать другие причины. То, что человек становится зверем, убийцей и так далее, это все из-за отсутствия любви, из-за того, что он ее не получает, и поэтому он ее не имеет. Ну, знаете, наверное, все такой был раньше даже диагноз. Умер от тоски ребенок, если он не получал любовь. В дореволюционное время даже могли написать чисто официально. Умер от тоски. Вот, поэтому давайте будем учиться своих детей любить, потому что любовь – это не просто благодатное такое вот радостное такое чувство, не только, вернее. Это и творческое отношение, это и разумный подход к делу, это вся совокупность всех наших духовных устремлений, нашего такого творческого, правильного, разумного устроения своей жизни. Это все связано с любовью. Любовь, она как вот пропитывает все. Если вот она есть, то и все покрывает. Ну, вспомним апостола Павла, всему верит, всего надеется, все терпит, все превозмогает, недостающее врачует, оскудевающее восполняет и так далее.
Но вот все-таки вам не приходилось сталкиваться с тем, что ребенок уже в возрасте там, ну, в сознательном, то есть после, скажем так, после полутора лет, когда может уже жестами или словами как-то выразить свое отношение.
К чему?
Ну, вот к крещению, к причастию. Ну, к крещению, давайте все-таки вот о крещении.
Такое, конечно, бывает, но после полутора лет там, ну, все равно сложно. Как правило, он с родителями, ну, родители его успокаивают и проходит крещение.
Но все-таки священник рекомендует успокоить сначала ребенка, а не в этом состоянии его как бы.
Ну, вот после того, как человек проходит оглашение, такие проблемы перестают существовать. Они все решаются до крещения, должны быть решены до крещения. Ребенок должен привыкнуть к храму, как к дому. Родители привыкают, вместе приходят, общаемся, они уже знают друг друга, мы знаем друг друга.
То есть и дети уже, вот, допустим, вас в лицо знают, да? То есть вы их уже не пугаете.
Да, да.
Так я есть, есть же такой возраст, когда любое незнакомое лицо ребенком может напугать. Тут без разницы, батюшка, не батюшка, если в руки незнакомый берет там ребенка, чуть больше года,
полтора годовалого. Это понятно, но это уже сам момент крещения взял, он ничего не понимает, там бывает, конечно, кричит потом, но ничего, потом успокаивается, и в алтарь вот вносим мальчиков, когда и девочек перед царские врата, они, конечно, могут немножко там капризничать, но это все очень быстро, и оно, что называется, не влияет сильно на ребенка, и он уже не проявляет такое вот продолжительное сопротивление, так скажем. Вот. Поэтому, еще раз подчеркну, если по-человечески относиться к ребенку, уважать его, любить, понимать, что он личность, и что он уже сейчас так проявляет себя, вот, то ребенок будет адекватно себя вести.
Ну вот предположим все-таки, что мне хотелось бы вот об этом несколько слов, чтобы вы сказали. Вот родители пришли к вере, а ребенок вот уже пропустили то время младенческое, когда его можно так легко крестить, да, вот в такой возраст. И ребенку уже больше, и 2, и 3, и 5, и 6, и 7. И вот родителям, конечно, хочется, чтобы ребенок с ними причащался. Соответственно, им хочется, чтобы он был крещенным.
Да.
Что им нужно для этого делать, чтобы не встретить вот именно сопротивление?
Прекрасный вопрос. Ребенок должен сам сказать: я отрекаюсь от сатаны, я сочетаюсь со Христом. Нужно научить его вот эти слова крещального обета говорить вместе. То есть,
просто формально говорить.
Почему
важно, чтобы он мог это сказать?
Ну, понимаете, это, для ребенка это не формально. Для ребенка это выражает доверие.
Не, ну прежде чем он научится эти слова говорить, хоть более или менее как-то понять, о чем речь, ведь сколько с ним нужно говорить, что-то ему рассказывать, да,
ну,
объяснять.
Да, да. Да, надо как-то все равно мало-помалу все равно катехизировать, сказать, что вот Господь Иисус Христос тебя любит, ну, какие-то вот такие простые слова ребенок не способен, конечно, понимать.
Ну вот. И ничего, наверное, ведь нет такого, чтобы некрещенного ребенка водить в храм и прикладывать к иконам, показывать ему.
Конечно. И... Так это наоборот и нужно. Я про это говорю. Что когда родители приходят на беседы, на оглашение, вот, когда они учатся сами читать, когда они дома, у них появляются иконы дома. Вот, и они начинают все это начинают в себе восстанавливать, вот эту связь утраченную, то ребенок все это видит, он все это замечает. Ребенок, он такой вот, такая лакмусовая бумажка для родителей, для их относительно их состояния. Вот он все очень четко определяет и все запечатлевает. И отсюда его поведение очень сильно влияет. Очень сильно зависит от вот, того, как родители себя ведут. Я вспомнил, сейчас не могу вспомнить, в каком труде, конечно, но вот вспомнил, когда читал и занимался вот, святоотеческой катехизацией, вспомнил такой интересный факт. Когда можно крестить детей? Разные святые отцы, ну, по-разному говорят, там есть мнение там, что вот только во взрослом состоянии, там сейчас вот Алексей Ильич Осипов об этом говорит, известная тоже дискуссия, вот, есть мнение, что вот младенческого где-то крестили, вот. А вот у Григория Богослова я вспомнил, что, конечно, многие говорят, как можно раньше, вот Григорий Богослов, насколько помню, либо он, либо Григорий Низкий, вот не могу вспомнить точно этот факт, где это... где они об этом говорят, но они говорят, что как можно раньше, когда ребенок может самостоятельно сказать вот эти крещальные обеты произнести. То есть вот, вот этот момент произнесения крещальных обетов.
Вот, ну, это как минимум тогда уже 2,5-3-4 года, в зависимости,
да,
от развития ребенка.
Три года, да. В зависимости от развития ребенка 3 года, когда вот он готов. То есть он же, смотрите, как он видит, что родители причащаются. Старшие братья, сестры, может, могут причащаться. Друзья причащаются, кто постарше. Для него, видите, какой-то момент очень такой важный. Он ходит, смотрит, они причащаются. Ему говорят, ты хочешь причащаться? Пойдешь? Да. Ну и так далее. Угу. А целый педагогический процесс из этого нужно устроить.
Я к тому, что ну, для многих родителей же, наверное, это ну, какой-то повод проявить... ревность какую-то, горячность, что поскорее. Ну как это у нас, мы сами христиане, ребенок не крещенный, надо скорее его крестить.
Ну, две крайности мы знаем есть. Одна крайность, когда оттягивали крещение до смерти, как раз в это время было. Другая крайность, когда хоть завтра, ничего не зная, ничего не понимая.
Бывает еще крайность, что родители оба и неверующие говорят, ну давай уже его все равно покрестим.
Так, вот я этот случай и рассказывал, ну, да. Который был у меня в храме. От Марка 16 глава, 16 стих. Самые такие важные слова, которые всем нужно запомнить. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Да? Такой интересный контекст, очень интересный нюанс. То есть не за крещение спасается человек, а за веру. То есть люди иногда, вот, к сожалению, это действительно то время, когда в средние века считали, что если человек не крещенный, значит, он не спасенный. И терялся вопрос веры. Потому что тогда такое время было, когда неверующих людей вроде бы как не было. Все веровали. Для них вера, это понятие было очевидное. Все были верующие, все были христиане вроде как, или наоборот там кто-то другой это по вере. То есть человек не мог жить без веры. Вот. Но здесь подчеркивается именно момент веры, как момент вот такого выбора жизни со Христом. И поэтому пришли времена, когда человек начинает совсем по-другому смотреть на этот мир, совсем по-другому смотреть на себя, смотреть на отношения между людьми. И, конечно, человек теряет веру именно как что-то традиционное. Когда происходит отказ от традиций, человек вот в нетрадиционном обществе теряет веру. И для него она не становится очевидным чем-то. И сегодня вот этот момент выбора веры, он, конечно, сегодня сложнее для человека. Если раньше выбираешь веру, я выбираю веру отцов, там легче человеку выбрать. Сегодня это уже не просто вера отцов, это всегда твой личный еще выбор. И момент личного выбора веры, он должен всегда происходить с человеком. Для ребенка на своем уровне, для подростка на своем, для молодого человека на своем, для взрослого и так далее. Каждый раз человек заново и заново выбирает выбор личной веры. Каждый раз он заново выстраивает и начинает вновь и вновь обращаться к Богу и заново выстраивать отношения с Богом, со Христом. Ну, слово, конечно, не очень удачно — выстраивать отношения. Вот. Ну хорошо, заново начинает жить во Христе. Человек, проходя этот путь, на нем каждый раз заново прорывается вот в область веры. Если он не будет прорываться, он будет падать, будет распадаться. И вот этот момент, что мы крестимся, а потом такое же крещение для нас, это причастие, это служение, это каждый раз то же самое происходит. И мне кажется, вот этот, в этот момент мы часто забываем, когда говорим про крещение, хотим вот формально как-то подойти и все. Ну вот даже я вот сегодня говорил, когда требую с людей какие-то формальные вещи, чтобы они... Я всегда помню, что это только начало. Человек, если это уже знает, значит, есть чего-то оттолкнуться. Значит, надо с ним как-то дальше его в орбиту церковной жизни включать, чтобы он глубже входил в христианскую жизнь. И это должно начинаться даже не тогда, когда ребенку 2 года, 3 года, когда он начинает что-то понимать, а когда человек только вот еще внутри живет матери, уже нужно его как-то вот молитвой, причастием. Он же причащается тоже внутри матери. Это все очень важные моменты, которые мы не должны забывать и должны следить за своим христианским сердцем. Кто стоит, смотри, чтобы не упасть. А для этого требуется постоянно идти вперед.
Вот еще маленький вопрос в заключении уже нашей беседы этой. Все-таки, если речь идет о детях старше 2 лет и таких детях, которых еще, ну, которые еще не посещают воскресную школу, предположим, да, ответственность за их подготовку к крещению, в случае, если они не крещены, скорее на родителях или, может быть, священник тоже должен, ну, хотя бы там 2 слова с ребенком там перекинуться, если он уже говорящий ребенок, да, хотя бы, а в Бога ты веришь вообще? Ну, вот вообще что-то должно быть от батюшки, или все-таки вся ответственность тут прежде всего на родителях, подготовка ребенка?
Ну, ответственность на родителях, от батюшки эмоциональный контакт, я думаю. То есть невозможно, я думаю, священнику как-то их сознательно о чем-то спрашивать, потому что это еще все-таки это после 7 лет. Ну, такой формальный как бы граница более-менее, когда ребенок становится и начинает потихонечку начинать осознавать свои какие-то поступки. До 7 лет как бы считается он младенцем. Вот. И
это же очень младенческий... условная граница.
Ну да, я и говорю условно, ну примерно. Угу. Примерно, когда зубы начинают меняться. Да? Вот. Понятно, что это условно, понятно, кому-то кто-то из 5 лет, а кто-то из 10 лет, бывает разбег большой у детей. А бывает и всю жизнь ребенок, человек остается ребенком. Мы знаем такие случаи, когда случай болезни, да. Вот. Ну, понятно, что эмоциональный контакт ничего. Но здесь просто говорится о доброжелательности. Если в семье, то родители всегда знакомы со священником, с батюшкой, который их крестит, который с ними находится в общении. Здесь, мне кажется, не должно быть таких проблем. Если есть взаимоотношения, то оно все устраивается.
Ну что ж, спасибо, отец Александр. Я напомню, что мы сегодня говорили опять о крещении детей и продолжали обсуждать вот этот ролик, который вызвал дискуссию в сети, где молодой священник отказался крестить девочку, которая капризничала, снял епитрахиль и ушел. Мы не знаем продолжения этой истории, к сожалению, пока никаких не было комментариев, но использовали ее просто как повод поговорить, как мне кажется, об очень интересных вещах, о том, как же готовить к крещению и как крестить детей, которые не младенцы еще, но уже еще и не самостоятельные полностью личности, но тем не менее могут выражать каким-то образом свое мнение о происходящем. Спасибо вам, отец Александр. До следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.